Гостями дня вас знакомит Евгения Мельникова. Погода. В Москве в эти минуты около плюс 5 градусов. Это, увы, практически максимум тепла, который нам сегодня обещают синоптики. В Петербурге заметно теплее. Днем до плюс 9, однако вечером температура опустится до плюс 3 градусов. Вот что вас ждет далее в утренней программе «Время свободы». Дмитрий Медведев вслед за интервью оппозиционной «Новой газете» завел свой блог в «Живом журнале». Выпущена на свободу юрист ЮКОСа Светлана Бахмина. Можно ли после всего этого говорить о какой-то либерализации российского политического режима? Такова главная тема этого часа нашей программы, однако мы продолжим разговор и о главном экономическом событии сегодняшнего дня. Совет Федерации, напомню, рассмотрит измененный в связи с кризисом бюджет России на 2009 год, до его утверждения осталось совсем немного времени. Эксперты «Радио Свобода» выскажут свое мнение об основных изменениях, внесенных в главный финансовый закон страны, а слушатели «Радио Свободы» и жители российских городов о том, пришлось ли им изменить свой семейный или личный бюджет в связи с кризисом. Итак, в интернете на платформе самого популярного сервиса блогов в России «Живого журнала» появился блог президента Дмитрия Медведева. Правда, это не совсем личный блог, он создан в формате сообщества, и в нем будут дублироваться сообщения, которые глава государства размещает на собственном кремлевском блоге на сайте Kremlin.ru. Однако на этом сайте вести дискуссию между собой пользователи не могут, а в «Живом журнале» технология это делать позволяет. Решение зарегистрировать собственную страницу в ЖЖ президент объявил во время визита в Финляндию. Предполагается, что все новости президента пользователи интернета смогут комментировать без очень жесткой модерации, которая сейчас присутствует на кремлевском блоге Дмитрия Медведева. В этом сообществе, которое называется «Блог Медведев», уже о том, что в нем пишут, что комментируют, с этим уже познакомился наш корреспондент Максим Ярошевский, и он же попросил экспертов, известных блогеров, оценить содержание нового блога Дмитрия Медведева в «Живом журнале».
Блог Дмитрия Медведева в «Живом журнале» открылся в форме комьюнити, то есть любой посетитель сможет оставить свой комментарий по поводу новости от президента. Модерировать, а точнее контролировать сообщения в блоге будет та же команда, которая работает на сайте blogkremlin.ru. Говорит известный блогер Николай Данилов, в сети больше известный по прозвищу «Норвежский лесной».
Этот блог был заведен слишком поздно, когда уже все завели их. В принципе, это очень хорошая идея. Как она реализована, можно зайти на сайт уже сейчас и посмотреть. Мне кажется, что вот этот вот чудовищный, суконный, пыльный язык пресс-службы, он, конечно же, с одной стороны, готов распугать любого человека, который интересуется новостями, связанными с президентом. С другой стороны, может быть, это наладится и станет повеселее как-то, подружелюбнее, почеловечнее. Блог пресс-службы Медведева в данном случае организован в виде закрытого сообщества. Соответственно, это, скорее всего, сделано для того, чтобы плохие комментарии не обесценивали сообщения, официальные сообщения пресс-службы. С другой стороны, для того, чтобы сделать копию такого же блога и открыть комментарии, чтобы кто угодно мог написать что угодно, это дело нескольких часов.
В одном из первых видеообращений главы государства, которое выйдет в «Живом журнале», президент намерен обратиться к интернет-сообществу с посланием о том, что должно сделать государство для развития интернета. Об этом сообщает пресс-служба президента. Создание Дмитрием Медведевым своего комьюнити в «Живом журнале» комментирует член Федерального политсовета движения «Солидарность» и оппозиционный политик Илья Яшин.
Президент действительно пытается создать себе имидж такого демократичного и открытого политика, начал вести видеоблог, ЖЖ решил зарегистрироваться. Честно говоря, мне не очень понятно, есть ли в этом прямая необходимость, потому что у президента уже есть видеоблог, это первый и второй телеканал российского телевидения. В принципе, конечно, тенденция выхода в виртуальное пространство первых лиц государства, ее можно только приветствовать. Однако мне бы очень хотелось верить, что президент не будет ограничивать возможность для свободной дискуссии в своем «Живом журнале». Это вообще тест такой для политиков. Вот если политик позволяет всем комментировать себя, свои записи, если политик не банит, в смысле не запрещает писать комментарии людям, которые пишут какие-то неприятные вещи, значит, этот политик демократичен.
В блоге президента уже появились комментарии. Рекомендовал бы все же несколько избавиться от слога пресс-релиза, пишет один из пользователей. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
И все же, при всех, казалось бы, позитивных сигналах, интервью «Новой газете», освобождению Светланы Бахминой, вот открытию блога в «Живом журнале», можно ли говорить о том, что все это политические шаги, отражающие новую тактику Кремля? Можно ли говорить о перспективах либерализации российского политического режима? Об этом с экспертом, известным московским политическим аналитиком и экспертом фонда «Карнеги» Алексеем Малашенко побеседовал мой коллега Андрей Шарый.
Наверняка решение об освобождении Светланы Бахминой многими обозревателями не будет воспринято чисто как юридическое решение. Многие будут искать здесь политическую подоплеку, еще и потому, что ведутся разговоры активные о том, что режим вроде бы либерализуется в связи с тем, что вот Дмитрий Медведев все более активно себя ведет. Вы видите признаки либерализации режима?
Признаки либерализации, они еще не означают саму либерализацию. Иногда сравнивают Медведева почему-то с Горбачевым. Я, в общем-то, против этих сравнений, потому что совершенно разные ситуации. Очень много непонятного. Я полагаю, что, во-первых, у всей этой либерализации есть определенные пределы, это некий тактический ход. Действительно, в условиях кризиса, чтобы не раздражать какую-то часть населения, чтобы не вышло так, что в случае обострения социальных конфликтов эти самые либералы не приняли участие в них, это какая-то, по-моему, прежде всего мера предосторожности. Хотя, конечно, я могу допустить, что Путин и Медведев – это люди разные, с разными характерами, с разными темпераментами. Наверное, у них есть какие-то отличия во взглядах. Но пока мы не определимся, откуда исходит инициатива, я бы по поводу всего этого, вот по поводу и Бахминой, и по поводу этих регулярных встреч, был бы достаточно осторожен.
А у вас есть своя гипотеза или свои ощущения политолога? Что, скорее всего, это тактическая уловка или какой-то знак переустройства России?
Знаете, у меня ощущение не политолога, у меня ощущение советского человека. Это все-таки тактика. Прежде всего тактика. Я допускаю теоретически, что она может перерасти в стратегию, но слишком много факторов против. И, кстати говоря, даже если сравнивать с Горбачевым, то, понимаете, против Горбачева стоял такой достаточно рыхлый аппарат. Он казался сильным. Он уже исчерпал все свои ресурсы. А ныне против вот этих вот либеральных поползновений стоит куда как большая сила. В этой силе есть намного больше чего терять, чем тем же коммунистам. Те сам теряли кресло, это тоже много, но тем не менее. А эти теряют все, эти сам теряют вот те деньги, которые они сорвали с куста вертикали власти.
А как вам кажется, в этом судебном решении или судебно-политическом решении есть какой-то знак, какой-то оттенок того, что Кремль откликнулся на эту инициативу, пусть не прямым указанием Медведева, а вот таким решением вопроса, или это только совпадение?
Ну, я думаю, что это действительно откликнулся Кремль. Но одно из соображений, а может быть даже главным соображением, он же ведь ничего не теряет.
Рождается ли на наших глазах какой-то новый президентский стиль? Вот Дмитрий Медведев, ему там нет еще 45 лет, у него теперь появляется в «Живом журнале» даже свой блог, он встречается с журналистами оппозиционных газет, он говорит о верховенстве закона, и на фоне Владимира Путина это все выглядит почти вызывающим, если мы сравним те заявления, которые с Кремля слышали. Ну, 2-3 года, скажем, назад. В какой степени это может раздражать силовиков российских? Или это для них пустой звук абсолютно, как вы думаете?
Они, если исходят из того, что, ну, что ли, кардинально это все их позиции не затрагивает, но, в общем-то, даже наоборот, обеспечивает им такие более комфортные условия существования, если это умные силовики, то они это будут поддерживать. Но обратите внимание на реакцию некоторых политтехнологов, да и политиков, как они перепугались. Огромное количество людей, которые смогут действовать только в условиях конфронтации. И вот они, я думаю, будут это всячески тормозить, ну, хотя бы ради собственного выживания.
С московским политическим аналитиком, экспертом фонда «Карнеги» Алексеем Малашенко беседовал мой коллега Андрей Шарый. В Москве 9 часов 15 минут. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Очхой-Мартановском районе Чечни в результате обстрела погибли трое военнослужащих. Российские правозащитники приветствовали досрочное освобождение бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой. Грузинская оппозиция, возобновившая акции протеста в Тбилиси, намерена сегодня собрать в столице своих сторонников из разных регионов страны. США заявили, что поддерживают проведение военных учений НАТО в Грузии, подчеркивая, что они не представляют угрозы для России. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 34 рубля 10 копеек, евро 44 рубля 8 копеек. Следующая сводка новостей на наших волнах через 15 минут. Сегодня в 11 часов утра слушайте в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Время гостей». В ней выступил вице-спикер Государственной Думы России, лидер Либерально-демократической партии Владимир Жириновский, отвечавший на острые вопросы ведущего Михаила Соколова. Сегодня в 11 утра. А сейчас в студии «Радио Свобода» снова наш обозреватель Михаил Шевелев. Еще раз доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Марк.
И у нас есть время, чтобы затронуть еще какую-нибудь интересную публикацию из тех, что сегодня можно выделить в российских газетах. В этот раз я предоставляю вам, как всегда, право выбора.
Я, пользуясь своим правом, обратил бы внимание читателей и слушателей на публикацию Евгения Гонтмахера, известного экономиста, в газете «Ведомости». Она называется «Социальная модернизация России. Судьбоносная дата». В истории России было немало судьбоносных дат, утверждает Евгений Гонтмахер. И если только заглянуть в один 20 век, то это 25 октября 1917 года, 22 июня 1941, 5 марта 1953 и 21 августа 1991 года. Евгений Гонтмахер утверждает, что вскоре Россию ждет еще одна судьбоносная и конкретная дата – 25 августа 2009 года. Чем же необычен этот день, по мнению Евгения Гонтмахера? Не позднее именно 25 августа 2009 года правительство, согласно законам, должно внести в Государственную Думу проект федерального бюджета на 2010 год. Казалось бы, скучная дата, несравнимая с такими потрясениями, которые перечислялись выше. Однако автор обосновывает свою позицию. Дело в том, что российскому бюджету в 2011 году предстоит не только соблюсти некоторые социальные обязательства, но и начать модернизацию социальной системы. Это потребует трат в сотни и сотни миллиардов долларов, при том, что резервы тают, а налоговые поступления сокращаются. И если не предпринять достаточно резких, как утверждает Евгений Гонтмахер, действий уже сейчас, то к 25 августа 2009 года все окажется бесполезно, и дальше процесс примет уже необратимый характер. Это, по сути дела, рассказ про гром, который грянет, и мужика, который перекрестится, или петуха, который известно кого куда клюнет. Понятно, что за один год такие темпы увеличения социальных расходов невозможны, пишет Евгений Гонтмахер в газете «Ведомости». Но, с другой стороны, если не начать движение в эту сторону, то уже в консолидированном бюджете следующего 2010 года будет потеряно драгоценное время. И в конце этого пути нас ждет увеличивающийся поток эмигрантов из России, а вслед за ним еще и интеллектуальный и научный коллапс. Евгений Гонтмахер в газете «Ведомости».
Спасибо. Михаил, добавлю, что статья Евгения Гонтмахера, наверное, своего рода ответ на интервью министра финансов Алексея Кудрина, которое также в сегодняшних «Ведомостях», и посвящено оно именно федеральному бюджету 2010 года, который, как заявил Кудрин, будет переписан заново. Ну, а о бюджете на этот год, о том, что нового будет в нем, сегодня, напомню, Совет Федерации его принимает, мы поговорим через 20 минут в нашей программе. Сейчас в Москве 9 часов 20 минут, продолжается утренняя программа «Время свободы» и продолжает ее наша рубрика «Сегодня в Америке». Почему кубинские политзаключенные не хотят, чтобы их обменяли на арестованных в США кубинских шпионов?
Подрывает ли Россия внешнеполитические инициативы Белого дома? Кубинские политзаключенные не хотят, чтобы их обменивали на кубинских шпионов. Сомалийский пират предстал перед Нью-Йоркским судом. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигал. Непримиримая позиция России может положить конец смелым внешнеполитическим инициативам президента Обамы. Так трактуют американские эксперты неожиданный демарш российского Министерства иностранных дел, публично обвинившего Соединенные Штаты в активизации работ над системой противоракетной обороны в Европе. Тот факт, что в интервью Интерфаксу заместитель министра иностранных дел России заговорил в ультимативном тоне, вернул к жизни угрозу размещения в Калининградской области ракетных комплексов «Искандер», сильно удивил, например, авторитетного американского специалиста по России профессора Маршала Голдмана, содиректора Центра российских исследований Гарвардского университета. «Я не работаю на американскую администрацию, — говорит профессор Голдман, — и, естественно, не знаю всех деталей того, что происходит в сфере противоракетной обороны. Но российские обвинения звучат абсурдно на фоне, я бы сказал, исторической попытки пересмотра американской внешнеполитической стратегии, предпринимаемой президентом Обамой. Он искренне предлагает начать строительство новых отношений на равноправной основе, и не только России. Он делает то, на что никогда бы не пошла администрация Буша. И чем отвечает Москва? Обвинениями, угрозами. Если у России есть данные, подтверждающие активизацию американских работ над противоракетной обороной, представьте их. Задайте вопросы по дипломатическим каналам. Казалось бы, так должны действовать стороны, желающие сотрудничать». Профессор, когда президент Обама заявил о готовности пересмотреть американскую позицию по противоракетной обороне, Белый дом откровенно надеялся, вопреки мнению многочисленных скептиков, что такая гигантская уступка изменит и взгляды Кремля, заставит его ответить взаимностью. Вы, помнится, тоже придерживались такой точки зрения. Это была ошибка? Да, русские, судя по их поведению, не готовы отвечать взаимностью, и это крайне досадно. Это был уникальный момент. Белый дом предложил Кремлю отказаться от антагонистических отношений, предоставил доказательства серьезности своих намерений, и в ответ его обливают ледяной водой, отвечают угрозами. Рукопожатие Барака Обамы с лидером Венесуэлы, его примирительные жесты по отношению к кубинскому лидеру вызвали серьезную тревогу в консервативном истеблишменте, предупреждающем, что молодой неиспытанный президент совершает серьезные ошибки. Как считает профессор Маршал Голдман, российская реакция на инициативы Обамы дает скептикам свежий порох. «Обама совершил мужественный шаг, — говорит Маршал Голдман, — и русские должны осознавать, что, поставив его в неловкое положение, они отбивают у новой администрации желание к новым инициативам. Такая позиция Москвы заставляет думать, что она и впредь намерена действовать по старому сценарию». Такова американская реакция на новое российское предупреждение о возможности установки ракет в Калининградской области. Кубинские политзаключенные заявляют «нет» на предложение Гаваны обменять их на кубинских шпионов, отбывающих наказание в США. Громкое «нет» диссидентов ставит в трудное положение кубинские власти, впервые заявившие о готовности обсуждать с Соединенными Штатами вопросы демократии, свободной прессы и политических гонений на Кубе, рассказывает Алан Давыдов.
Видный кубинский правозащитник Элизардо Санчес заявил, что практически никто из кубинских политзаключенных, число которых превышает 200 человек, не желает получить свободу и быть высланным в США в обмен на выдачу Кубе пятерых кубинских граждан, осужденных 8 лет назад американским судом за шпионаж в пользу Гаваны. Президент США Барак Обама, объявив недавно о снятии части ограничений на поездки и денежные переводы на Кубу, призвал руководство этой страны к следующему шагу – освобождению политических заключенных. Кубинский лидер Рауль Кастро в ответ увязал освобождение диссидентов и разрешение им выехать с семьями в США с освобождением из американских тюрем 5 кубинских шпионов, трое из которых отбывают пожизненные сроки. Кубинские диссиденты заявляют о том, что они не принимают эти условия и предпочитают оставаться за решеткой на Кубе. Рэй Уолсер, аналитик Вашингтонского фонда наследия, считает, что вариант об обмене заключенными, предлагаемый кубинским руководством, противоречит неожиданным надеждам, появившимся в последние дни. Куба, как заявил в прошлый четверг Рауль Кастро, готова обсуждать любые вопросы, но декларация лидера страны одновременно содержит ряд оговорок о недопустимости покушения на суверенитет Кубы. Это классическая линия поведения кубинских лидеров. Они уравнивают пятерку, отправленную в тюрьму американским судом по делу о шпионаже за организациями кубинских беженцев во Флориде, с находящимися в кубинских тюрьмах правозащитниками, не совершавшими насильственных действий, а только говорившими правду о режиме Кастро. Кубинская сторона быстро создала ситуацию, которая делает переговоры невозможными и по существу ломает все ожидания. Это старый трюк, который заставляет усомниться в намерениях кубинского руководства что-то изменить. Как, по-вашему, может развиваться ситуация с демократизацией Кубы? В худшем случае положение останется в прежнем виде. Любой желающий с свободно высказаться, будет подвергаться гонениям и запугиванию. Лучшим вариантом было бы немедленное начало демократизации, но это маловероятно. Нам остается терпеливо способствовать постепенному налаживанию диалога кубинского правительства с носителями альтернативных мнений, ослаблению государственного контроля над кубинскими средствами информации. Небольшие демократические изменения все-таки вероятны. Для Вашингтона сейчас важно зафиксировать хоть какие-то сдвиги в Гаване, прежде чем вводить отмену следующей группы ограничений в отношении Кубы. Представители Госдепартамента США заявляют, что, хотя им известно об инициативе Рауля Кастро об обмене заключенными, пока не ясно, следует ли рассматривать ее как официальное предложение из Гаваны.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
А мы в утренней программе «Время свободы» возвращаемся к российским новостям. Вместе с нашим корреспондентом Лилией Палевелевой я рекомендую нашим слушателям обязательно сходить в Музей изобразительных искусств имени Пушкина, где открылась выставка одной картины. Но зато какой? Из Дрезденской картинной галереи в Москву привезли всемирно известный шедевр полотно Андреа Монтеньи «Святое семейство».
Святое семейство Монтеньи однажды уже было в стенах Пушкинского музея более 50 лет назад. В 45-м собрание разбомбленной Дрезденской галереи вывезли в Москву, 10 лет спустя вернули в Германию. Директор музея Ирина Антонова хорошо помнит те времена, когда картина находилась на хранении в здании на Волхонке.
Картина Монтеньи была просто из числа 5 самых главных произведений, которые были у нас здесь в течение 10 лет. Это замечательное, редчайшее полотно. И потом, это же 15 век, конец 15 века, это раннее Возрождение. И это тот тип искусства, который складывается во славу человека, опираясь на античное наследие. Просто в этой картине видно его римские корни.
И прежде всего в Иосифе. Очень старый, аскетичного вида человек отрешенно смотрит прямо перед собой. Таковы бесчисленные скульптурные древнеримские надгробия. Впрочем, говорит Ирина Антонова, лица других персонажей картины тоже не безмятежны.
Это замечательная вещь. Она не такая простая для восприятия. В нее надо постепенно войти с тем, чтобы почувствовать, вот металл звучит, что-то очень крепкое, надежное, твердое. Потом, конечно, потрясающая композиция. Все фигуры сомкнуты, они как строй стоят перед нами. Это жизнь и смерть, это защита. Вообще, это картина о стойкости. Это очень важно для людей сегодня.
У этой картины, что не очень характерно для Монтеньи, глухой темный фон, на нем больше ничего нет.
Да, да. Может быть, даже для концентрации. Она же вообще очень концентрирована в своих этих чувствах. Такая высшая степень концентрации и прозрения в будущем.
Экспонирование картины Монтеньи в Москве – это обменные гастроли. Пушкинский музей отправляет в Дрезден другое полотно на этот же сюжет – «Святое семейство» кисти Аньола Бронзино.
Это уже следующий этап развития искусства Ренессанса. Это вещи изумительные по своим художественным качествам, но это совсем другое. Здесь, конечно, такие идеалы придворного мира, галантности, праздничности и так далее. Нечто совсем другое. Их вообще интересно и рядом повесить.
Но пока рядом с картиной Монтеньи оказались другие полотна Возрождения. «Святое семейство» выставили в итальянском зале музея. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в час дня слушайте в нашем эфире программу «Час прессы». Прямой эфир из Киева. Украина получает новый транш кредита МВФ. Поможет ли это украинской экономике? Ведущий программы Виталий Портников. А через несколько минут после новостей вернемся к главной теме сегодняшнего утреннего эфира Радио Свобода. Совет Федерации рассматривает скорректированный бюджет России на 2009 год. А мы пытаемся узнать, что думают жители России о своих финансах. Пришлось ли им сократить свои доходы из-за кризиса. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Ашхабадском районе Чечни в результате обстрела погибли трое военнослужащих. Неизвестные открыли огонь по машине с военными на окраине селения Бамут. От полученных ранений скончались сержант и двое рядовых контрактников. Совет Федерации рассмотрит сегодня бюджет текущего года, скорректированный правительством России в связи с мировым финансовым кризисом. Госдума приняла предложенные поправки 15 апреля. Российские правозащитники и ряд политиков и общественных деятелей приветствовали досрочное освобождение бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой. В Мосгорсуде сегодня начинается процесс по делу петербургского предпринимателя Владимира Барсукова, Кумарина, обвиняемого в так называемых рейдерских захватах и организации убийства. США поддерживают проведение учений НАТО в Грузии, подчеркивая, что они не представляют угрозы для России. Представитель Госдепартамента США Роберт Вуд назвал предстоящие маневры частью нормальных отношений с Грузией, нацеленных на подготовку страны к стандартам НАТО. Грузинская оппозиция, возобновившая акции протеста в Тбилиси, намерена сегодня собрать в столице своих сторонников из разных регионов страны. Совет директоров Международного валютного фонда одобрил трехлетнюю программу помощи Таджикистану на 116 миллионов долларов. Сегодня отмечается День Земли. Люди по всему миру примут участие в акциях за чистую и здоровую окружающую среду. В США перед судом впервые предстал сомалийский юноша, которого обвиняют в пиратстве. Это был краткий обзор новостей.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Возвращаемся к центральной сегодняшней теме. Совет Федерации в среду рассмотрит одобренные неделю назад депутатами Госдумы поправки в закон о федеральном бюджете на 2009 год. Предыдущий вариант бюджета, напомню, был сверстан, исходя из докризисных ожиданий экономического роста и исходя из цены на российскую нефть в 95 долларов за баррель. А сейчас она стоит уже в два раза дешевле. В нынешнюю версию заложены более реалистичные параметры, рассказывает экономический обозреватель «Свободы» Диана Асонова.
Сегодня Совет Федерации рассмотрит скорректированный вариант бюджета на 2009 год. Финансовый план рассчитан, исходя из среднегодового курса доллара, немногим больше 35 рублей и цены на российскую нефть в 41 доллар за баррель. Впервые за 8 лет бюджет будет дефицитным. Расходы, как ожидается, превысят доходы на 3 триллиона рублей, говорит директор по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики Сергей Алексашенко.
В структуре расходов бюджета резко увеличена доля расходов на социальную поддержку населения. Действительно, там практически 45% антикризисной программы выплаты населению, там, в том числе и через региональные бюджеты.
В то же время некоторые изменения, внесенные в бюджет по сравнению с докризисным вариантом, представляются экспертам спорными, объясняет эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Елена Пинухина.
Будет происходить рост расходов на социальное обеспечение, в основном пособие по безработице, причем будут заложены расходы на пособие по безработице с учетом возможного увеличения численности безработных, потому что значительные сокращения еще, наверное, впереди. Будут расти трансферты в пенсионный фонд, что будет вызвано необходимостью индексировать пенсии. С другой стороны, будут сокращены такие важные в социальном плане расходы, как расходы на высшее и среднее профессиональное образование, медицинскую помощь, причем очень значительно сокращены, почти на 15%. Расходы на фундаментальные исследования и прикладные исследования в области обороны и экономики. Такие меры будут продиктованы объективной необходимостью, но в какой-то мере они все же сокращают потенциал долгосрочного развития страны.
Спад налоговых и таможенных поступлений в первые месяцы года вызвал опасения, что соответствующим службам не удастся выполнить заложенный в бюджет план по доходам. Однако, по мнению Сергея Алексашенко, делать какие-либо выводы сейчас не время.
Посмотрим, что будет дальше, когда мы увидим, как будет исполняться бюджет, потому что, конечно, первые три месяца здесь еще слишком силен эффект того, что происходило в прошлом году, да, и доходы, и по налогу на добавленную стоимость, и по налогу на прибыль, они связаны с налоговой базой прошлого года. Поэтому давайте поживем, увидим.
Это был директор по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики Сергей Алексашенко. Диана Асонова, Радио Свобода, Москва.
Пришлось ли вам пересмотреть бюджет своей семьи из-за кризиса? Давайте узнаем, что ответили на этот вопрос жители Владимира, с которыми поговорил наш корреспондент Роман Михайлов.
Частично, но на отдыхе, наверное, в этом году. Не куда-то ехать, а где-нибудь поближе здесь отдыхать. В этом плане покупки глобальные только за это.
Конечно, урезали в питании. В первую очередь уже коснулось и молочных продуктов, и мясных. И тем более, что-то такого там, да, всем сладости для ребенка. Тем более для себя. Ну и как в развлечениях, отказываем себе. Куда-то не можем сходить, позволить тот же кинотеатр с ребенком. Уже на это нам не хватает, только самое необходимое.
Я холостяк, так что мне бюджет особо не приходилось пересматривать. Конечно, не то что много, некоторые вещи пришлось ужать, но для меня это не проблема.
В принципе, да, пришлось. Ну, урезали зарплату, например, моей маме, моему папе в том числе, и даже брату. Он сейчас тоже работает на телевидении, его сократили. Практически всех членов семьи это очень затронулось. Ну, меня не очень, потому что я в данный момент не работаю, я студентка. Ну, приходится ограничивать себя где-то. Раньше, может быть, ходили куда-то в театр или какие-то другие культурные мероприятия. Сейчас этого значительно и меньше степени стало.
Конечно, пришлось. То есть, значит, ну, бюджет складывается в основном из доходов и расходов. Вот расходную часть пришлось сократить. В чем-то пришлось отказаться. В основном от развлечений.
В основном питание. Мы в таком возрасте, что нарядов особо не надо, все есть. А питание намного дороже стало.
Пришлось. У меня у папы зарплату снизили. И у мамы тоже зарплату снизили. Она учитель, а папа дальнобойщик. То есть убавили затраты на продукты.
Пересмотрел, но у меня нисколечко денежек не прибавляется. Не, в смысле, экономии никакой. А наоборот, добавили и квартплату, добавили и цены, добавляются на продукты, на фрукты.
Так владимирцы отвечали на вопрос, пришлось ли вам пересмотреть бюджет своей семьи из-за кризиса. Для Радио Свобода, Роман Михайлов, Владимир.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Сейчас в утренней программе «Время свободы», новости, культуры и комментарии. У микрофона Мария Салычева и Игорь Померанцев.
«15 сентября выходит в свет продолжение романа Дэна Брауна «Код да Винчи». Новый роман называется «Утраченный символ». Содержание книги пока не предано гласности. «Код да Винчи» вышел в 2003 году и разошелся общим тиражом более 80 миллионов экземпляров. 25 апреля в немецком городе Хайльбронн состоится премьера мюзикла, рассказывающего об актрисе Роме Шнайдер. Автор либретто – немецкий драматург Даниэль Каль. Музыку сочинил Штефан Менц. Роме Шнайдер умерла в 82 году. Она прославилась благодаря картинам об австрийской императрице Елизавете, фильмам «Людвиг», «Кровная связь» и другим. Финский режиссер и композитор Эсса-Пекка Салонен завершил свое 17-летнее сотрудничество с симфоническим оркестром Лос-Анджелеса, концертом, на котором звучала музыка Игоря Стравинского. Слушатели проводили дирижера овации. 21 апреля в престижной лондонской галерее Майкла Хоппена открылась выставка московского фотохудожника Бориса Савельева. Выставка называется «31». На ней представлены работы фотографа, созданные в течение последних 30 с лишним лет. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
Книги-альбомы Бориса Савельева издают в Англии, в Италии. Его работы выставляют в лучших галереях Западной Европы. В России Савельева не издавали, хотя его экспозиции показывали Третьяковская галерея и Московский дом фотографий. В разные периоды Савельев снимал по-разному, но всегда по-своему и всегда неожиданно. Мне больше всего нравятся его снимки 70-х годов. Интерьеры коммунальных квартир, затылки пионеров, выстроенных в шеренгу, свадебные платья на витрине, влюбленный матрос с девушкой на мосту. Вроде бы все как у других европейских фотохудожников, но не совсем. Его влюбленные счастливы, но счастье их тусклое-тусклое. С репродукцией смотрит знакомый Ильич, но его портрет висит над ржавой кухонной раковиной. Даже пионерские галстуки у Савельева серые-серые. Это цвет, это колорит 70-х. В те годы независимые писатели писали для самиздата и тамиздата. Независимые художники бросали вызов бульдозерам. И только фотографы снимали просто так, без всякой надежды на общественный резонанс или интерес западных галерей. В те годы фотография еще не утвердилась в СССР как искусство. Зрителями были исключительно сами фотографы. Но именно они навели фокус на 70-е и запечатлели эту эпоху на фотопленке. Не знаю, кем они были – рыцарями, героями, безумцами. Назову хотя бы несколько имен. Вячеслав Тарновецкий, Борис Михайлов, Алексей Слюсарев и, конечно, Борис Савельев.
Новости культуры рассказали Мария Салычева и Игорь Померанцев. А мы в утренней программе «Радио Свобода» возвращаемся к сегодняшним актуальным российским событиям. Конституционный суд России сегодня продолжит рассматривать вопрос, решение которого может напрямую коснуться многих граждан страны. Сейчас, если против вас возбудили дело об административном правонарушении, а это случается со многими, даже, в общем-то, законопослушными гражданами, но в течение 2 месяцев суд по каким-то причинам не успел его рассмотреть, то производство по такому делу прекращается. Кто-то не против такой нормы закона. Ей, например, активно пользуются автолюбители, которым она порой позволяет избежать наказания за то или иное нарушение правил. Достаточно лишь в течение 2 месяцев законным образом затягивать вынесение решения судом. С другой стороны, многие граждане считают положение об автоматическом прекращении дела после 2-месячного срока несправедливым, поскольку оно не позволяет им потом доказать свою правоту перед органами внутренних дел. Так считают и 3 истцов, которые подали иск в Конституционный суд России. Это участники одного из маршей несогласных жителей Петербурга, рассказывает наш корреспондент Анастасия Кириленко.
Заявитель Максим Филандров был задержан в Санкт-Петербурге в день марша несогласных за нецензурную брань. Филандров подал встречную жалобу в прокуратуру, утверждая, что милиционеры сильно избили его при задержании. Однако дело прекратили за истечением срока давности. Теперь заявитель оспаривает саму норму кодекса об административных правонарушениях, позволившую прекратить дело. Позицию Филандрова на заседании Конституционного суда озвучила его адвокат Ольга Цейтлина.
Практика правоприменительная, в том числе Верховного суда, сложилась так, что при прекращении дела по истечению срока вопрос о виновности или невиновности лица остается открытым, а соответственно затруднительно требовать возмещения вреда, и также это нарушает честь, достоинство личности. Такие дела часто не рассматриваются в течение 2 месяцев. Например, это было событие 15 апреля, так называемый марш несогласных, было очень много задержанных. Они были доставлены в органы внутренних дел, а потом вообще срок истек, поскольку даже дела не передавались в суды.
В качестве эксперта на заседании Конституционного суда выступил доцент юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Михаил Шварц. Административное задержание необходимо признать незаконным, если задержанный был оправдан впоследствии, считает юрист.
При составлении заключения мы исходили из необходимости принципиально развести виновность-невиновность и незаконность действий государственного органа. Вот мы и пришли к выводу, что если лицо было задержано и оно не совершало административного правонарушения, то его задержание является незаконным, даже если в момент, когда его задерживали, должностное лицо имело основание полагать, что есть признаки совершенного деяния, и оно, так сказать, готовилось привлечь к ответственности.
Одна из основных претензий заявителей состоит в том, что добиться возмещения ущерба невозможно. Полномочный представитель президента России в Конституционном суде Михаил Кротов не видит в этом проблемы.
Законодательство об административных правонарушениях не предусматривает необходимость получения согласия лица на прекращение дела об административном правонарушении. Очень часто заявители ссылаются на необходимость примирения возмещения вреда и все время говорят о том, что лишены возможности возмещения вреда. Я бы хотел обратить ваше внимание на то, какой вред подлежит возмещению. Речь идет об утрате заработка, о причинении физического вреда, утрате имущества и так далее. За период 3-часового задержания я сомневаюсь, чтобы какая-либо сторона, какой-либо заявитель мог потерять заработок.
Между тем, дело о кодексе об административных правонарушениях рискует вызвать широкий резонанс. Решение Конституционный суд России должен вынести в течение ближайших нескольких недель. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9:45. Главные новости коротко.
Радио Свобода. Новости.
Российские правозащитники приветствовали досрочное освобождение бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой. Совет Федерации рассмотрит сегодня бюджет текущего года, скорректированный правительством в связи с кризисом. В Ачхой-Мартановском районе Чечни в результате обстрела погибли 3 военнослужащих. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 34 рубля 10 копеек, евро 44 рубля 8 копеек.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас в ней о самых заметных новостях Москвы и Петербурга расскажет Вера Володина.
Москва. Долгопрудинская прокуратура, проверив городские аптеки, выявила, что в коммерческих аптеках розничные надбавки на лекарства из перечня жизненно необходимых превышают допустимый уровень почти вдвое. Петербург. Сегодня в городе начинает работать комиссия по проверке долгов исполнителей коммунальных платежей поставщикам тепла и воды. Начинают с двух районов. В Красносельском долг приблизился к 300 миллионам рублей, в Кронштадтском – более 100 миллионов рублей. Москва. Миграционное ведомство направило в налоговую службу информацию в отношении 125 тысяч москвичей, регистрирующих иностранных граждан по месту жительства. Теперь хозяев квартир ждут проверки по налогам с заработков от сдачи в наем квартир. Столичные власти считают, что налоги платят владельцы только 5,5 тысяч квартир. Петербург. Жители элитного коттеджного поселка близ Вырицы Гатчинского района Ленинградской области подозреваются в самовольном подключении к электросетям и хищении электроэнергии. Специалисты энергоснабжающей организации к проведению рейда по проверке и установке приборов контроля готовились в сопровождении милиции. Москва. Вчера в Химках по окончании общественных слушаний по первому участку строительства платной дороги Москва-Петербург местные жители собирали подписи против проекта. Лидер движения защитников химкинского леса Евгения Чирикова рассказала, что мнение жителей на слушаниях не выслушали, а в ответ на вопросы первый замглавы городской администрации Алексей Валов прочитал стишок и закрыл слушание.
Слушание по расширению Бусиновской развязки, первый этап строительства федеральной трассы. Совершеннейшая профанация, потому что ничего не обсуждалось. Должен вестись протокол, должны быть какие-то официальные результаты. Я не понимаю, как они будут их вписывать в протокол.
Петербург. Почти треть старшеклассников петербургских школ уже употребляли наркотические средства. По данным прокурорской проверки, более 77% из них впервые попробовали наркотики в 14 лет. Москва. По данным столичного департамента труда и занятости, более трети вакансий, предлагаемых на биржах труда, не подходят москвичам по условиям работы и по оплате. Из 231 тысячи вакансий приемлемы лишь 92 тысячи. Работодатели осознанно подают заявки, на которые может претендовать только приезжая дешевая рабочая сила. Петербург. На территории Константиновского дворца будет установлен Нептун. Бронзовая скульптура создается по Версальскому образцу. Левой рукой Нептун будет указывать на Балтийское море, в правой будет держать весло с изображением герба России. Трезубец, символ власти морского царя, будет виден за спиной, рассказали в пресс-службе Дворца конгрессов. Москва. Сегодня, в день рождения Владимира Ленина, группа творческой и православной общественности намерена провести театрализованную акцию с призывом убрать тело вождя большевиков из мавзолея. Это будет автобусный тур вокруг Кремля от Васильевского спуска по часовой стрелке. Новости Москвы и Петербурга, 22 апреля, Вера Володина.
Еще об одной московской новости подробнее. Московские власти собираются предпринять очередную попытку изжить нелегальных таксистов. Как они собираются это сделать и что думают по этому поводу эксперты, расскажет Ольга Вахоничева.
Кризис заставил многих горожан, оставшихся без работы, заняться таким бизнесом, как перевозка пассажиров. Если и ранее водители такси не приветствовали конкурентов, то сейчас эту проблему решили урегулировать на уровне городских властей, говорит исполнительный директор Московского транспортного союза Юрий Свешников.
Наверное, для столицы такой великой страны, как Россия, не совсем красиво, когда на привокзальных площадях их встречают нелегальные такси, а непонятно какие бомбилы, которые предлагают непонятно непонятно какие услуги и во многом случае даже небезопасны для пассажира. Поэтому вполне было логично, что хотя бы на привокзальных площадях были бы построены специальные стоянки, куда бы допускались только легальные таксисты. Кстати, об этом говорится и в московском законе о такси. Закон вступил в силу с 1 января 2009 года. Там четко говорится, что одна из преференций государства для легальных таксистов, которые войдут в реестр московской городской такси, это право безвозмездного пользования специальными стоянками, которые будут в городе организовываться под знаком «Московское городское такси». И в первую очередь, это вот мое уже мнение, эти стоянки должны быть организованы на привокзальных площадях.
Услуги таксомоторных фирм и компаний, несмотря на кризис, растут. Иной раз тариф за 20-минутную поездку по Москве превышает цену за билет на некоторые поезда междугороднего направления. Этот парадокс Юрий Свешников объясняет так.
Берем «Бомбилу». Их расценки-то и дешевле, поскольку они, а, налоги не платят, б, не проходят медицинский осмотр, с, непонятно, в каком техническом состоянии их машины, непонятно, где они ночуют, непонятно, чем они оборудованы, и вообще непонятно, как они знают город Москву, и вообще знают ли они русский язык. И зачастую весь диалог с такими «Бомбилами» сводится к трем вопросам. А, сколько дашь, б, куда едем, и третий вопрос, а покажи, как туда ехать. Да, у них это дешевле, поскольку все сегодня легальные таксисты, они работают по системе предварительных заказов по телефону. Никто из них не работает ни от городских стоянок, поскольку их туда не пускает криминальный бизнес, и они не работают от бортика. Естественно, любой предварительный заказ подразумевает какой-то достаточно большой холостой перепробег. Поэтому сегодня все легальные таксомоторные компании пошли на так называемом пути стоимость минимального заказа. Он сегодня колеблется от 250 рублей за первые 20 минут, ну где-то там, не знаю, до 600-700 рублей за первые 40 минут. Но на длинные расстояния у частных перевозчиков существенно дешевле тарифы. Посмотрите, сегодня из аэропорта Домодедово «Бомбилы» сегодня берут 3000 рублей. Легальное такси эконом-класса стоит 1200-1300 рублей. Есть разница?
Служба такси на рынке перевозок существенной роли не играет. И запретить частный извоз нельзя. Заступаясь за нелегалов, говорит автомобильный журналист Сергей Асланян.
Не должны таксопарки вмешиваться не в свое дело. Если у вас качественные водители, хорошие услуги, безопасная перевозка, вы при этом чисты перед государством, и, как вы сами рассказываете, повернуты полностью к клиенту, у вас замечательные цены, тогда, значит, мы сами к вам придем. Если вы не повсеместно, вас нужно где-то ловить, долго уговаривать, а потом еще с неизвестным результатом ехать, тогда проще выйти на обочину, махнуть рукой и остановить первую попавшуюся машину. Претензии к небезопасности перевозок – это тем более тема, которая вообще не должна обсуждаться, поскольку за безопасность всего транспорта в этой стране и, в первую очередь, технической исправности, отвечает ГАИ. И вот если ГАИ торгует техосмотром, тогда какая разница, она продала техосмотр шахиду, таксопарку, частнику или какому-то суперпрофессионалу. А в целом у нас рынок большой, он может в состоянии, по крайней мере, прокормить огромное количество людей, и пытаться заставить четко всех встать в одно русло официального извоза – попытка дурацкая.
Остается добавить, что легальное московское такси – понятие относительное. На сегодняшний день в столице нет ни одного государственного таксомоторного парка. Все фирмы и компании, занимающиеся перевозкой пассажиров, частные, а лицензирование этого вида деятельности было отменено еще в 2005 году. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Сейчас в утренней программе «Время свободы» вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке. Новости дня» и о первом судебном процессе над сомалийским пиратом.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о подготовке первого за столетие судебного процесса над пиратом. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во вторник президент Обама подписал уникальный билль об общественно полезной деятельности и призвал американцев уделить часть своего времени на совершение добрых дел. Впрочем, этот документ подразумевает, что волонтерство не останется невознагражденным. Конгресс выделил около 6 миллиардов долларов на поддержку десятков тысяч добровольцев, в основном молодежи, которые примут участие в строительстве жилья для малообеспеченных американцев, помогут в организации досуга школьников, будут оказывать помощь старикам и примут участие в работе служб по борьбе со стихийными бедствиями. Координировать эту деятельность будет специально созданная организация AmeriCorp. Волонтеры будут получать 12 тысяч долларов в год благодаря новому закону. Не исключено, что сотрудники администрации Джорджа Буша, имевшие отношение к определению конституционности жестких методов дознания, применявшихся по отношению к заключенным тюрьмы в Гуантанамо, станут объектом судебного преследования.
Объявив в понедельник о том, что следователи ЦРУ, проводившие допросы, действовали в рамках данных им указаний и потому чисты перед законом, во вторник президент Обама заявил о том, что действия юридических советников администрации, выносивших решение о законности того или иного метода, станут объектом расследования Министерства юстиции. Теоретически это может привести к судебным разбирательствам и обвинениям в адрес высокопоставленных сотрудников прежнего правительства. Хотя, как сказал сам президент, он не намерен политизировать этот процесс, а наблюдатели говорят, что такой поворот событий маловероятен, поскольку подобное решение отнимет у правительства готовность действовать решительно даже в чрезвычайных ситуациях. Во вторник впервые за 100 с лишним лет американский суд принял к рассмотрению дело о пиратстве. Сомалийцу, доставленному накануне в Нью-Йорк под усиленной охраной, он был захвачен в океане в тысячах километрах от США, грозит пожизненное заключение. С этим процессом сопряжено немало крайне необычных юридических и иных вопросов, рассказывает Ян Рунов.
Прежде всего, надо было установить возраст подсудимого. От этого зависел весь дальнейший ход дела. Будут его судить как взрослого или как несовершеннолетнего. Отец обвиняемого дал противоречивые сведения о возрасте сына. Он утверждал, что сыну 15 лет. Ранее сам обвиняемый говорил переводчику, что ему 16, потом сказал, что 19, а потом, что 26. После опроса членов семьи были получены сведения, что ему сейчас 18 и скоро исполнится 19. Гражданин Сомали Абдивали Абдикадир Муссе, единственный оставшийся в живых из 4 пиратов, взявших в заложники американского капитана грузового судна «Маэрск Алабама». Ему предъявлены обвинения в пиратстве, заговоре с целью захвата судна, в обстреле судна, заговоре с целью захвата заложника и так далее. Бывший судья, а ныне юридический аналитик Эндрю Наполитано считает, что судебное разбирательство будет громким, долгим и трудным. Дело подпадает под старые законы о свободе судоходства в нейтральных водах. Но, в принципе, по любым законам нельзя приставлять пистолет к человеку с требованием «деньги или жизнь», «товар или жизнь», «судно или жизнь». И неважно, происходит это на улице или в открытом море. Но, собственно, за пиратство в Нью-Йорке не судили уже лет 100. Для суда присяжных очень нелегко будет найти таких, у которых бы не сложилось заранее мнение, что на скамье подсудимых пират. На подготовку судебного разбирательства может уйти года 2. Все это время в средствах массовой информации будут появляться различные подробности дела, очень редкого для судебной системы Соединенных Штатов. Если бы вы были адвокатом пирата, на чем вы бы строили защиту? Думаю, лучшая защита для него — утверждение, что он принял участие в пиратском захвате судна против своей воли, что он воспитывался в окружении, где, если не стать пиратом, то быть убитым, что фактически сам пират был жертвой похищения. Но скорее подозреваемый в пиратстве может избежать пожизненного заключения и намного сократить срок наказания, если даст ценную информацию о тех, кому надо было передать 2 миллиона долларов, требуемых за выкуп судна. Если обвиняемый поможет американскому правительству найти настоящих главарей пиратов, то он не проведет в федеральной тюрьме всю оставшуюся жизнь. Обвиняемый заявил судье, что у него нет денег, и тогда суд назначил ему бесплатного адвоката. Мать арестованного обратилась к президенту Соединенных Штатов Бараку Обаме с просьбой отпустить сына.
Кстати, некоторые юристы не исключают и такого исхода дела. Если адвокатам удастся доказать несовершеннолетие обвиняемого, то суд может проявить к нему снисхождение, как к малолетнему заблудшему правонарушителю. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
А мы завершаем сегодняшнюю утреннюю программу «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсеры Екатерина Высоцкая и Наталья Гуреева. Через 7 минут, сразу после выпуска новостей, слушайте в нашем эфире повтор авторской программы «Грани времени» Владимира Карамурзы. Можно ли считать освобождение Светланы Бахминой результатом усилий гражданского общества? Об этом говорим с инициатором сбора подписей в пользу фигурантов дела ЮКОСа, членом Общественной палаты Аллой Гербер и лидером партии «Демократический союз» Валерией Новодворской.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нас стали стрелять. Меня ранили, ее убили.
Людям реально приходили и говорили, денег не давай.
Должны же быть какие-то рамки даже у швейцарского нейтралитета.
Целесообразность встречи Бенедикта XVI с последним диктатором Европы.
Создали на оккупированных палестинских территориях российское государство.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе Нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».